царь Михаил Федорович. Мало в истории найдется примеров, когда бы новый государь вступил на престол при таких крайне печальных обстоятельствах, при каких избран был 16-летний Михаил Федорович. С двумя государствами, Польшей и Швецией, не окончена была война. Оба эти государства владели окраинами московской державы и выставляли двух претендентов на московский престол, двух соперников новоизбранному царю. Третьего соперника ему провозглашала казацкая вольница в Астрахани, в особе малолетнего сына Марины, и Заруцкий во имя его затевал двинуть турок и татар на окончательное разорение московского государства. Ожидали было еще соперника царю и в Габсбургском доме. В 1612 году цезарский посланник Юсуф, проезжая через московское государство из Персии, виделся в Ярославле с Пожарским и, услышавший от него жалобы на бедственное состояние московского государства, заметил, что хорошо было бы, если бы московские люди пожелали избрать на престол цезарского брата Максимилиана. На это Пожарский, как говорят, отвечал, что если бы Цезарь дал на московское государство своего брата, то московские люди приняли бы его с великою радостью. Об этом узнали в Германии. Император прислал Пожарскому похвальное слово, но Максимилиан, отговариваясь старостью, отказывался от русского престола. Императорский посланник прибыл в Москву с грамотою к боярам в то время, как уже избран был Михаил, и предлагал боярам в цари другого императорского брата. Это встревожило новое правительство, и царь отправил послов в Австрию с таким объяснением. «Мы никогда этого не слыхали, да и в мысли у бояр и воевод и всяких чинов людей московского государства не было, чтобы выбирать государя не греческой веры». Если Пожарский так говорил, то он поступал без совета всей земли, а, быть может, ваш посланник Юсуф или переводчик сами это выдумали, чтобы выманить жалование у своего государя. Важных последствий из этого не было никаких, но, тем не менее, до 1616 года отношения к императору были холодные, в особенности по причине неумения русских послов вести себя прилично. И только в этом году император приказал уверить московского государя, что он не будет помогать польскому королю войском и деньгами и не дозволит полякам нанимать ратных людей в своих владениях. Внутри государства многие города были сожжены дотла, и самая Москва находилась в развалинах. Повсюду бродили шайки под названием казаков, грабили, сжигали жилища, убивали и мучили жителей. Внутренние области сильно обезлюдили. Поселяне еще в прошлом году не могли убрать хлеба и умирали от голода. Повсюду господствовала крайняя нищета. В казне не было денег, и трудно было собрать их с разоренных подданных. Одна беда вела за собою другие. Но самая величайшая беда состояла в том, что московские люди, по меткому выражению матери царя, измалодушествовались. Всякий думал только о себе. Мало было чувства чести и законности. Все лица, которым поверялось управление и правосудие, были склонны для своих выгод грабить и утеснять подчиненных не лучше казаков, наживаться за счет крови бедного народа, вытягивать из него последние соки, зажиливать общественное достояние в то время, когда необходимо было для спасения Отечества крайнее самопожертвование. Молодого царя тотчас окружили лживые и корыстолюбивые люди, которые старались захватить себе как можно более земель и присваивали даже государевы дворцовые села. В особенности родственники его матери, Салтыковы, стали играть тогда первую роль и сделались первыми советниками царя, между тем как лучшие, наиболее честные деятели смутного времени оставались в тени зауряд с другими. Князь Дмитрий Пожарский за нежелание объявлять боярство новопожалованному боярину Борису Салтыкову выдан был ему головою. Обычай этот соблюдался таким образом. По царскому приказанию дьяк или подьячий вел выдаваемого головою пешком, что уже составляло бесчестие, во двор соперника, ставил его на нижнем крыльце и объявлял, что царь выдает такого-то головой. Пожалованный бил царю челом за милость и дарил дьяка или подьячего подарками, а выданного себе головою отпускал домой, но не дозволяя ему садиться на лошадь у себя на дворе. Выданный головой обыкновенно при этом ругался всеми способами, и пожалованный не обращал на то никакого внимания. Иногда же царь за ослушание, кроме выдачи головою, приказывал наказывать виновного батагами. Близ молодого царя не было людей, отличавшихся умом и энергией. Все только одна рядовая посредственность. Прежняя печальная история русского общества приносила горькие плоды. Мучительство Ивана Грозного, коварное правление Бориса, наконец, смуты и полное расстройство всех государственных связей выработали поколение жалкое, мелкое, поколение тупых и узких людей, которые мало способны были стать выше повседневных интересов. При новом 16-летнем царе не явилось ни Сильвестра, ни Адашева прежних времен. Сам Михаил был от природы доброго, но, кажется, меланхолического нрава. Не одарен блестящими способностями, но не лишен ума. Зато не получил никакого воспитания и, как говорят, вступивший на престол, едва умел читать. В высшей степени знаменательное осуждение одного голландца о тогдашнем состоянии России. «Царь их подобен солнцу, которого часть покрыта облаками, так что земля московская не может получить ни теплоты, ни света». Все приближенные царя – несведущие юноши. Ловкие и деловые приказные – алчные волки. Все безразличия грабят и разоряют народ. Никто не доводит правды до царя. К царю нет доступа без больших издержек. Прошение нельзя подать в приказ без огромных денег. И тогда еще неизвестно, чем кончится дело. Будет ли оно задержано или пущено в ход. Смутное время, однако, сделало большую перемену в строе государственного правления против прежних времен. Оно выдвинуло значение собора всей земли русской. В половине XVII века русский эмигрант Каташихин писал, что царя Михаила Федоровича, как и всех царей после Грозного, выбрали с записью, в которой избранный государь обязывался никого без суда не казнить и все дела делать сообща с боярами и думными людьми. Такой записи не сохранилось, и нет основания предполагать, что она существовала. Но на деле происходило действительно так, как бы и на самом деле существовала эта запись. Во все свое царствование, а в первых годах в особенности, царь Михаил Федорович в важных делах собирал земскую думу из выборных всей земли и вообще во всех делах действовал заодно с боярским приговором, как и значится в законодательных актах того времени. Это объясняется новостью династии и тем, что Михаил был посажен на царство волею собора. При смутных обстоятельствах он должен был для собственной безопасности опираться на волю земли. Такое участие земской силы в правлении не могло обратиться во что-нибудь прочное, как по грубости нравов и невежеству, не дававшему народу достигнуть ясного сознания разделения властей, так еще более по причине того малодушества, которое тогда господствовало в народе, особенно в высших его слоях. До какой степени были грубы в то время нравы, показывает то, что близкие к царю люди почти на глазах его ругались и дрались между собою, и не смущались тем, когда их били по щекам или батагами. Так, например, одного по имени Леонтьева за жалобу на князя Гагарина думный дьяк бил по щекам, а другого, Чихачева, за жалобу на князя Шаховского бояре приговорили высечь кнутом, но думный дьяк Луговский и боярин Иван Никитич Романов сами, собственноручно, тут же во дворце отколотили его палками. Участие земских соборов в правлении не могло остановить лихоимство, неправосудие и всякого рода насилий, дозволяемых себе воеводами и вообще начальными людьми, потому что как бы их ни смещали, кем бы их ни заменяли, все-таки неизбежно происходили одни и те же явления, коренившиеся во всеобщей порче нравов. Поэтому-то масса, голландец, чужой человек, наблюдавший и близко знавший русскую жизнь, говоря о начале царствования Михаила, выразился так: «Надеюсь, что Бог откроет глаза юному царю, как то было с прежним царем Иваном Васильевичем, ибо такой царь нужен России, иначе она пропадет. Народ этот благоденствует только под дланью владыки, и только в рабстве он богат и счастлив». Суждение голландца довольно поверхностно. Иностранец не вник в то обстоятельство, что эпоха Ивана Грозного способствовала тому состоянию общественной нравственности, какое он видел в России. Но какими бы путями ни дошла Русь до тогдашнего состояния нравственности, приговор этот, высказанный свободным гражданином республики о необходимости сурового самодержавия для русского народа, очень знаменателен. Иностранцам, жившим в России, оно было по сердцу, потому что при безусловной силе верховного правительства им легче было добывать себе такие привилегии, каких бы им не дал никакой собор, составленный, между прочим, из лиц торговых и промышленных, чувствовавших на себе невыгоду льгот и преимуществ, даваемых иностранцам перед русскими. По уверению того же голландца, молодой Михаил Федорович сознавал свое положение. Когда ему доложили об одном господине, которого следовало наказать за важный учиненный им проступок, то царь ответил: «Вы разве не знаете, что наши московские медведи в первый год на зверя не нападают, а начинают охотиться только с летами?» Первую заботою нового правительства был сбор казны. Это было естественно, потому что как только новый царь вступил на престол, так к нему обратились всяких чинов служилые люди, представляли, что они проливали кровь свою за московское государство, терпели всякую нужду и страдания. А между тем их поместья и вотчины запустели, разорены, не дают никаких доходов. Не достает им ни платья, ни вооружения. Они просили денег, хлеба, соли, сукон и без обиняков прибавляли, что если им царского денежного и хлебного жалования не будет, то они от бедности станут грабить, воровать, разбивать проезжих по дорогам, убивать людей, и не будет никакой возможности их унять. Царь и собор разослали повсюду грамоты, приказывали собирать скорее и точнее подати и всякие доходы, следуемые в казну. Сверх того, умоляли всех людей в городах, монастырях давать в казну взаймы все, кто что может дать – денег, хлеба, сукон и всяких запасов. Приводилось в худой пример то, что московские гости и торговые люди в прошлые годы пожалели дать ратным людям денег на жалование и через то потерпели страшное разорение от поляков. Такие грамоты посылались преимущественно в северо-восточный край, менее других пострадавший, и в особенности к богатым Строгановым, оказавшим важное пособие Пожарскому и Минину. То, что поступало в казну, оказывалось недостаточным, а между тем нужно было много чрезвычайных усилий для поддержания порядка и ограждения государства, части которого с трудом подчинялись единству власти. В Казани некто Никанор Шульгин затевал при помощи казаков возмутить Поволжский край. Ему это не удалось. Казанцы остались верны Михаилу. Шульгин был схвачен и сослан в Сибирь, где и умер. Но понадобилось несколько лет, чтобы расправиться с Заруцким и с буйными казацкими шайками, бродившими по России. В 1614 году правительство снова просило денег и должно было бороться со всякого рода сопротивлением. Дворяне и дети боярские бегали со службы. Их принуждены были ловить и в наказание отбирать треть имущества на государя. Иные приставали к казакам. Посадские люди не платили положенных на них податей по 175 рублей с сахи и других поборов, тем более что сборщики и воеводы наблюдали при этом свои противозаконные выгоды. Так в Белозерске посадские люди не давали собирать положенную на них дань, и когда воеводы по обычаю поставили их за то на правеж, то они ударили в набат и чуть не побили воевод и сборщиков. То же делалось и в других местах. В отдаленной Чердыне жители не хотели давать ратного сбора и прибили присланного за этим делом князя Шаховского. Но в то время, когда тяглых, посадских и волостных людей доводили до ожесточения сборами и провежами, монастыри один за другим выпрашивали для себя и своих имений льготы, жаловались на разорение и действовали в этом случае через посредство богомольной матери государя, которая тогда записывала им и вотчины. Таким образом, в Белозерском уезде вымучивали подати с тяглых крестьян, а вотчины Кирилла Белозерского монастыря были изъяты от них. Такую же свободу получили тогда все вотчины Волоколамского монастыря. Иным монастырям в это время всеобщей нужды и безденежья давались права на беспошлинную торговлю солью и другими предметами.